Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нам, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Музей регенско-певческой культуры. Автор программы, заведующая студией аудио и видеозаписей Московского Свято-Данилова монастыря Татьяна Федоровна Самборская. Дорогие наши слушатели, сегодня в нашем эфире мы рады представить вам Ирину Васильевну Поздееву, российского историка, археографа, исследователя рукописной и старопечатной славяно-русской книги, русского старообрядчества и православной музыки. Ирина Васильевна – доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета, член археографической комиссии Российской академии наук. Наша сегодняшняя передача – является вводной к предполагаемому циклу, посвященному духовным стихам. Мы встретились с Ириной Васильевной у нее дома и записали эту передачу.
Глубоуважаемые слушатели, я снова по просьбе руководителей радио «Радонеж» должна выступить перед вами с текстом о традиционной культуре русского народа, которая во многом очень многообразна. Мы, как правило, забываем об этой многообразии народной традиционной культуры и забываем об очень важном направлении этой культуры, которое, как правило, было всеобщим в России для всех стратов русского общества до примерно 18-19 века. Сегодня, тем не менее, в нашей глубинке очень часто сохраняют, правда, очень небольшую часть того колоссального, прекрасного и очень важного репертуара, который был в прежние времена в русском народе. Но, тем не менее, какая-то часть сохраняется. В наших путешествиях мы сталкивались с некоторыми духовными стихами. Чуть позже я объясню, что это такое. Сталкивались с двумя-тремя духовными стихами, как правило, монашеского происхождения и монашеского содержания, которые сохранились до сегодняшнего дня. Например, знаменитый стих о птичке Божией, которая прилетает к молодому иноку, засомневавшемуся, что время также находится в руках Божиих. Она увлекает инока за собой своей красотой и своим пением, и когда он возвращается в монастырь, оказывается, что прошло много лет, что его бывшие знакомые иноки все умерли, и только один старик узнает в нем некогда молодого послушника. Так вот, духовные стихи. Фактически это те же песни, но только на духовные темы, то есть песни духовного содержания. Зачем они возникли еще в Древней Руси и почему сохраняются сегодня в старообрядческих общинах? Понимаете, они позволяют людям выражать глубочайшие свои духовные чувства, которые позволяют выразить и всю надежду, веру и любовь к Господу, к людям, к природе, к своей родине, к тому, что их окружает сегодня. Духовные стихи необходимы верующим людям, в отличие от также прекрасных песен русского народа, потому что во время постов нельзя петь светские песни. А вот людям, которые уже приняли монашеское правило и монашеское поведение, они вообще петь светские песни не могут. Кстати, упомяну, что это было для нас очень серьезной проблемой, потому что громадное количество песен светских знают именно пожилые женщины. А пожилые женщины уже перешли на монашеское правило и ведут монашеский образ жизни. И поэтому они выглядели как бы сундук с драгоценностями, закрытый на золотой ключ, а ключ выброшен в море, как говорится и в песнях, и в сказках. Ну, как мы открывали этот сундук, и другое дело, но вот духовные стихи действительно можно исполнять всегда. И в одиночестве, и большим коллективом, и в пост, и во время труда, и в доме, и вне дома. То есть действительно эти прекраснейшие тексты и прекрасные напевы, они помогают человеку в любом положении и в любом настроении выразить свое духовное чувство, глубокие и часто острые, когда действительно необходимо их выразить. И вот духовные стихи как раз и являются теми духовными песнями, которые это позволяют.
О грехов нашим на нашу страну попустил Господь такову беду. О, благ темный всюду синий, небо его всюду мраком почерни. И солнце в небесе искры своя лучи, и луна в ночи светлость помрачит.
духовные стихи невозможно разделить, скажем, как песни лирические, свадебные и другие. Духовные стихи невероятно многообразны. Они передают и понимание христианской веры, не в какой-то степени знание духовного, особенно Нового Завета, духовные стихи о Христе, о грехе, о монастыре, как говорится в основном в духовных стихах, о пустыне. Пустынюшка прекрасная. Они говорят о современном положении, они говорят прежде всего и более всего о поведении верующего человека, о христианине. И вот давайте немножко подробнее, насколько это возможно, в одной лекции повторяю. Это громадный объем и текстов, и музыки. Причем чрезвычайно разнообразный. Вот кое-что вы услышите. Это и чрезвычайно распевные мелодии, которые, если переводить их на ноту, то на целой странице будет 2-3 всего слога. И совершенно маршевые современного стиля и современного ритма. Часто очень говорят, что духовные стихи находятся между. Между церковно-славянским молитвенным текстом и песней, между покаянием и прославлением Господа, между и между. Но, пожалуй, это не так. Я бы сказала иначе. Духовные стихи их соединяют и объединяют, делают единой народной культурой и литературный текст, высокий литературный текст, и высокую народную или профессиональную песню, и чудесные мелодии православной литургии, и простые, незатейливые, всегда искренние, всегда очень точные слова народного стиха. Все вместе, конечно, показать вам не удастся, но я хотя бы перечислю некоторые очень важные и наиболее частые темы духовных стихов. Но сначала я расскажу, как первый раз увидела, как все мы встретились с духовными стихами в небольшом, совершенно уникальном по сохранности древней традиционной культуры районе, который находится у верховьев реки Камы и стал последние 30 лет знаменит как Верхокамье. Только на второй год, когда я стала расспрашивать о духовных стихах, одна из женщин позвала нас прийти после праздника, после молитвы на праздник верховных апостолов Петра и Павла, к ней послушать духовные стихи. Небольшая деревянная изба с тремя окнами, но окна в этот очень жаркий июльский день были закрыты, зато открыты двери в сени и сени на улицу. И в небольшой избе, очень чисто, с вымытыми стенами и полом, пахло изумительно, пахло свежим сеном и какими-то свежими травами, которые висели у печки и сушились, видимо, как лекарство на зиму. На лавках вдоль двух стен сидели 8 немолодых женщин. Все они были в дубасах, одежде, которую здесь надевают только люди, которые уже приняли монашескую сан. Простите, нельзя сказать сан, поскольку это беспоповцы, так как я и говорила раньше. Монашеское правило и ведут монашескую жизнь. Они казались все очень стройными, очень высокими, потому что дубасы из домотканой одежды черные и синие спускались до самого пола, и женщины сидели очень свободно, держа натруженные руки свободно на коленях, и пели. Вот это забыть все вместе невозможно. Они пели затем самый любимый мой до сегодняшнего дня духовный стих, который как бы и открывает нам прежде всего тематику Ветхого Завета. «Кому повем печаль мою, кому призову к рыданию? Токмо тебе, владыка мой, известна тебе печаль моя, моему Творцу-Создателю и всех благих подателю». Замечательный духовный стих, который так любили в этом районе, что его пели на целых 3 мелодии, на три напева. Но это далеко не единственный стих, который рассказывает о печальной судьбе Иосифа, которого родина моя, братья, продали меня в чужую страну. И он обращается к отцу своему, к Израилю, с просьбой умолить Господа помочь его сыну Иосифу. Духовные стихи, как я уже сказала, освещают десятки тем. И вот я хотела бы прежде всего показать, насколько они важны для образования народа в вере. Причем в тех местах, которые не были в основном грамотного населения. Сегодня, когда люди, как в деревне, все умеют писать и читать, но далеко не все умеют читать по-церковно-славянски, не умеют читать древние рукописи и книги. И вот для них стихи являются важнейшим образовательным фактором. Вот, например, я сказала о замечательно распевном, древнем, конца 17-го, начала 18 века духовном стихе, явно созданном профессионалами, созданным, конечно, в монастырях. И вот еще один стих, тоже о Ветхом Завете, о потопе, совершенно другого характера, другого напева, очень маршевого, очень, так сказать, ритмического, и слова абсолютно народные. «Потоп страшен, умножался, народ, видя, испужался, гнев идет, видя воды, многие люты, побежали в горы круты». Там спастись, там спастись. Вот это тоже один из любимых народных стихов в этом районе. И почти все его знают наизусть.
Потоп страшен, размножался, народы, видя, испужался, гнев идет. Гнев идет, видя воды, многие люты побежали в горы круты, там спастись, там спастись.
Но надо сказать еще об одном характере, в отличие, скажем, от песни духовного стиха. Это удивительное явление, оно сразу является частью и письменной народной культуры, то есть литературы, и духовного фольклора, который исполняется устно. Но, тем не менее, в основе его лежит, конечно, запись литературное происхождение. Вот в этом районе мы... Действительно, второго такого района не видели нигде, ни в Прибалтике, ни за рубежом, ни в каких-то других сторонах России, где живут старообрядцы, русские люди. Здесь мы нашли колоссальную размеров, качество и количество литературу. Сотни и сотни произведений литературных и очень ранних, и достаточно поздних старообрядческих, которые и сохранялись в печатной книге, и в основном все-таки в рукописях. Вот эти сотни рукописных книг обычно содержали и духовные стихи, или это были чисто стиховники, в которых содержались только духовные стихи. Но, как правило, в сборниках, которые каждый раз составлялись и писались для данного хозяина, для данного дома, для данной семьи, всегда входили те или иные духовные стихи. И вот я уже сказала, что в других районах мы находили 2-3 сохранившихся духовных стиха. Здесь мы записали в 70-х и 80-х годах 20 века мы записали 102 духовных стиха в 65 напевах. Это все богатство помещено в книгу, которая называется «Кому повем печаль мою духовные стихи Верхокамья». Вот ее можно всегда найти в библиотеках. И если вам интересно, там все эти 65 мелодий переведены на пятилинейную ноту. То есть каждый может это богатство и услышать, и спеть, что очень часто и делалось, скажем, в конце прошлого века, когда целый ряд коллективов духовные стихи исполнял, когда даже в консерватории хотели завести класс обучения пению именно духовных стихов. К сожалению, сейчас это все оставлено, так что тем более важно рассказать вам хотя бы самые общие слова о духовных стихах.
Потоп страшен умножался, народ, видя, испужался. Гнев идет. Видев воды многие люди, побежали в горы круты, там спастись.
Вот кроме потопа есть еще знаменитые, ранее очень широко известные, так называемые евангельские стихи, очень важные. Они начинаются очень интересно. «Ах, вы, люди наученные, от разумных избранные, вы скажите, что есть един. Един Сын Марии, на небесах царствует надо всеми Бог. Ах, вы, люди наученные, от разумных избранные, вы скажите, что есть два. Един Сын Марии на небесах царствует над всеми Бог, два закона Моисеева и так далее, до 25. То есть фактически это в каком-то степени это катехизис, звучащий и понятный для всех, кто не знает церковнославянского языка, не может читать древнюю книгу. Ну, конечно, вы понимаете, что самое главное, главнейшее содержание духовных стихов – это учение о Христе, учение о спасении. Причем это не просто рассказ о Христе, это действительно, фактически, народная передача основных постулатов христианской православной веры. Причем это очень серьезно, потому что часто народные формулировки настолько точны, настолько кратки, что они передают то положение, важнейшее положение христианства, которое мы можем прочитать в целых книгах, в нескольких строчках, которые поются. Вот один только пример, хотя их, конечно, много. Это учение о богатых и бедных, социальное учение христианства. Как оно здесь передано? Меня это каждый раз, когда я вспоминаю, заново и заново поражает. Бедные богатыми питаются, а богатые нищенскими молитвами спасаются. Вот вам поразительно, я думаю, один раз это услышав, уже навсегда запомнишь и поймешь сущность христианского учения о богатстве и бедности. Но начинается это все с рождения Христа. Причем всегда в духовных стихах берется самое точное. Христос родился, Адам освободился. Христос спас всех, и сразу же Христос родился и нас спас. Это о рождении, о значении рождения Христа. Гораздо сложнее передан, конечно, сущность смерти, сущность жертвы Христа. Вот она передана духовными стихами, в которых сам Христос обращается к матери. «Мать моя, смерть моя в жизнь вечную, данные мной верным на спасение, а неверным на вечную муку». Опять же, абсолютно точное содержание и понимание жертвы Христа, крестной смерти Христа ради спасения всех верных людей. И этого мало. Кстати, вот эта тема жертвы Христа и боли матери, которая наблюдает смерть своего единственного сына, конечно, передана очень в многих стихах. И если когда-нибудь можно будет посвятить специальную такую лекцию определенному части духовных стихов, например, учению христианства, конечно, это можно будет рассказать гораздо подробнее. Но сейчас очень важно вот понимаете, споры и сегодня в самых высоких научных кругах, и в религиозных кругах, и в народных постоянно встает вопрос о времени жизни и смерти Христа. Вот специальный стих этому посвящен. В нем говорится, что пророки пророчили за 1000 лет, другие сказали за 300 лет. Рождение и мучение Иисуса Христа во пятой, во тысячи, в 500-х годах, в страшную, то есть страстную седмицу, во пятницкий день. Вы видите, что даже самые глубокие и тайны христианской веры здесь передаются, поскольку интересуют, как и все, что связано с жизнью и ролью и спасением народа через крестную смерть Иисуса Христа интересует народ.
На гору Голгофу все враги взошли, и Христа для казни смертной привели. Господи, помилуй, Господи, прости. Помоги мне, Боже, крест свой донести. Ты прошел с любовью свой тернистый путь, ты нес крест безмолвно, надрывая грудь. И за нас распятый много ты терпел, за врагов молился, за врагов скорбел. Я же слаб душею, телом тоже слаб, и страсти греховных я преступный раб. Я великий грешник на земном пути, я ропщу и плачу, Господи, прости. Помоги мне, Боже, дай мне крепость сил, чтоб свои я страсти в сердце погасил. Помоги мне, Боже, щедрою рукой, ниспосли терпенье, радость и покой. Грешник я великий на земном пути, Господи, помилуй, Господи, прости.
И очень интересно, что действительно о Христе, о Его смерти и воскресении написано множество духовных стихов, в том числе очень красивых. Например, о трех Мариях, которые несли благовоние, чтобы умастить тело Иисуса Христа. Шли печальные Марии, беспокойство в их сердцах. Кто могучей рукой им отвалит тяжкий камень от пещеры гробовой? Приходит, видит, камень сдвинут, гроб открыт, и как мертвые при входе стража страшная лежит. Они входят туда и видят, что кто-то светлый, неземной, в ризы светлые одетый, сел на камень гробовой. И вот он извещает женщин о том, кого вы ищете. Здесь его нет, воскрес Христос. Это очень красивый мелодический стих, который тоже с удовольствием поют фактически все, кто еще помнит, знает духовные стихи. Это очень красивые мелодии, связанные с жизнью, смертью Христа и Матери. Другая еще и очень интересная тема. Нас всегда интересует, каковы наиболее популярные православные святые в тех или других районах. Вот надо напомнить вам очень важную вещь, что всякая народная культура, во-первых, исторична, то есть складывается в определенные исторические периоды, и регионально. То есть в каждом районе, в каждом регионе возникает в чем-то отличная своя культура. И вот свои мелодии, свои, конечно, тексты. Есть общие, о которых я уже сказал, но есть и стихи, которые далеко не уходят из региона. вот это интересные качества, и поэтому было очень интересно, кого особенно почитают в данном регионе из всего громадного сонма русских святых. И вот несколько духовных стихов нам на этом точно отвечает. Один стих о том, на кого можно надеяться в своей жизни и в своей молитве. На Христа, на Бога нашего, уж на Матерь Его, на Богородицу, уж на Николы милостивого и на Архангела Михаила, уж на Ивана Предотечу. И вот второй стих, еще более красивый, который говорит, что по реке плывет прекрасный корабль, там на золотом троне сидит Иисус Христос, а на корме-то Иоанн Предтеча, а на носу Михаил Архангел, а на веслах все сидят ангелы и архангелы. Вот такой вот видимость небесной силы, небесных сил всегда привлекала и всегда была частью обязательного творчества народа. Поэтому вот очень интересно и дальше проследить, чему еще учат духовные стихи, уже не говоря о Ветхом или Новом Завете, не говоря о необходимости постоянной молитвы и глубокой искренней молитвы, а говоря, как жить, как вести себя верующему человеку, который живет в обыкновенной жизни. И вот тут, конечно, вечная тема греха и покаяния. Очень интересно. Вот такие, вы знаете, все духовные стихи народные, они чрезвычайно образны. Вот чуть позже я буду говорить о картинах рая и ада. А сейчас вот о грехах говорится следующее. «Уж сколько на небе звезд, сколько во мне грехов, сколько в лесу дерев, столько во мне грехов, сколько в лесу листьев, столько на мне грехов». То есть человек кается в максимальном смысле, понимая свою греховность. Очень много таких стихов, которые действительно можно назвать в прямом смысле покаянными стихами. Их много. Как правило, они переписаны всегда в рукописях. Вообще духовные стихи делятся на те, которые пишутся и поются, на те, которые только пишутся. Это очень большие духовные стихи, и те народные, я очень не люблю слово просто «народные», но здесь именно народные некоторые количество духовных стихов, которые только поются, но не записываются. Но это тоже зависит от региона, в котором мы эти стихи находим и где их записываем. Что касается записи, я чуть-чуть отвлекусь от тематики, но снова вернусь к Верхокамью. Понимаете, духовный стих не только дает возможность высказать любовь, надежду, веру, это еще и личное покаяние, это личное изложение греховности, но самое главное, он объединяет. Очень часто духовные стихи поют, приглашая соседок. Сами соседки, услышав, приходят. То есть это объединение верующих людей в своей радости, надежде и в своей любви, и в своей жизни, которая как раз и в духовных стихах и объясняется каждому, как ее вести, как жить. Вот здесь особое значение имеет идея пустыни, идея монастыря, пустынюшки. «О прекрасные пустыни, и сам Господь тебя почитает, и ангелы тебя прославляют». И удивительная красота, как она передается близкой, вплоть до близости к картине рая. Вокруг пустынюшки, как стоит она на берегу реки, прекрасные дерева растут. В этих деревах красные пташечки, они поют сладкие песенки, утешают все они иноков. Вот это прославление здесь и, конечно, жизни в пустыне, в монастыре, но и прославление Божьей природы, красоты окружающего мира. Причем часто, повторяю, не только прославляются воды, реки, озера, прославляются дерево, птицы, звери. Все они помогают человеку жить, все они Божьи твари, и все они, вот так же, как в этом стихе, утешают они иноков. Утешают здесь не значит утешают от какой-то печали. Утешают в этом языке, это радуют. Радуют они иноков. Вот таких стихов очень много. Уж раз мы затронули, то и говорим о образности, о красоте, о удивительной четкости образов. Вот рай прославляется, что действительно красота, и пение прекрасное, и вид изумительный, и духовный, прославляется сила рая, что нет там ни злобы, ни ненависти, что нет там ни смерти, ни болезни. И, как всегда, у народа чистая конкретика. В раю и мягкие постели, прекрасные светлые белые постели.
Спите, он и дремлет злоба, спит и во мробе царь царей, запечатан камень гроба. Всюду стража у двери, дочь немая сад объемлет, стража грозная стоит, чуткий слух ее не дремлет. Зорко вдаль она глядит. Ночь пришла на гроб Мессии с ароматами в руках. Шли печальные Марии беспокойство в их чертах. И тревога их печалит, кто могучею рукой тяжкий камень им отвалит от пещеры гробовой. Ночь пришла на гроб Мессии с ароматами в руках. Шли печальные Марии, беспокойство в их чертах и тревога их печалит. Кто могучею рукой тяжкий камень им отвалит от пещеры гробовой. И глядят, дивятся обе, камень сдвинут, гроб открыт, и как мертвая при гробе стража грозная лежит. И в гробе полном света кто-то чудный неземной. Ризы белые одеты, сел на камень гробовой, ярче молнии блистанья, блеск небесного лица. Страхи вестницы взирают, и трепещут их уста. А что вы робкие и смятенье, им сказали, Святой, Свесью мира и спасения, возвратитесь домой. Я не спослан небесами весть чудесную принес. Нет живаго с мертвецами, гроб уж пуст, воскрес Христос. И спешат оттуда жены, и с восторгом их уста проповедуют Сиону воскресение Христа. Спи, спи, Сион, и дремлет злоба, спит во гробе царь царей. Запечатан камень гроба, всюду страсти утери.
Вот давайте обратимся еще к некоторым проблемам жизни человека, жизни народа, греховности. Вот понимаете, удивительная красота тем, которые волнуют каждого живущего человека. Это скоротечность человеческой жизни. Здесь удивительная красота образно. Человек отживет, как трава растет. Человеческий век, яко травный цвет. Поутру трава цветет, цвет по вечеру облетет. По вечере человечьего беседе сидел, а под утру человече переставился. Вот замечательный это образ. Человеческий ум яко дым ветром несет. И вот дальше этот стих переходит в чисто учительный и очень важный. Приходят мои други, мои родственники, начинают меня водой обливать. От лица умершего говорится: «Вы по что меня водою омываете? Не омыл я грехов своих перед Господом». И так далее. Вплоть до того, что не пел я песен, псальмов пред духовным, пред отцем. Вообще о том, что надо и очень важно петь духовные стихи, духовные песни, говорится постоянно. Постоянно превозносится умение петь. «Пойте сладко пение, пойте стихотворение», говорится в тех же духовных стихах. И вот здесь, конечно, особое вот это умение помнить о времени жизни, помнить о том, что смерть неожиданна и смерть неизбежна. Вот их покаяние после смерти не дает ничего нам важного и нужного. Покаяние после смерти – ничто. Молиться, духовные стихи учат молиться, верить только во время жизни и обязательно постоянно. Я обещала вам рассказать еще чрезвычайно образное, особенно образную картину ада. Ну, понятно, народные мысли, народные представления – это одна из важнейших тем и сказок, и народного эпоса, и фольклора. Вот в аду боюсь я гиены огненной, боюсь я мраза лютого, боюсь я огня пылающего, боюсь я червей гимзящих, ядовитых. Вот такие образы постоянно повторяются. Именно такие гимзят ядовитые черви. Попадает человек греховный в гиену огненную, и он боится, вот передается именно так, это сам текст: «Боюсь я гиены огненной». Так что, и причем это тоже разные стихи, но вот этот образ повторяется почти все время. Поэтому, конечно, возникает народные картины, картины и рая, и ада, и пустыни. И есть стихи, которые всячески прославляют жизнь в пустыне, уход от мира. Это характерно для Верхокамья. Там старики переходят из мирских, так называемых, в соборные. То есть вот то, что я постоянно говорила, исполняют монашеские правила, ведут монашеский образ жизни, не могут ни работать, ни ездить на машинах и так далее. И вот они-то и являются хранителями того невероятного богатства духовных стихов, которые мы здесь находим. Причем эти духовные стихи не заканчиваются только Ветхим Заветом или Новым Заветом. Они говорят о современности. И вы знаете, здесь вся ирония человека верующего, который передает современное ему воззрение, настроение Земли. Говорится о том, что вот как же так представление. Ночью мы все вверх ногами, днем только ходим по земле. Это значительно, так сказать, довольно большой духовный стих, где вот вся народная ирония сказывается. Но здесь еще много тем, которые характерны вообще для народной веры. Вы помните, что псалтырь, учебная псалтырь или малая, она является уже с 17-го, а может, с 16 века народной книгой. Почти в любом грамотном доме, а грамотных было гораздо больше, чем мы с вами часто читаем или думаем в 17 веке, по крайней мере, была псалтырь. И вот, ну, по псалтыри не только молились каждый день, заменяя возможность пойти в церковь, но гадали, благословляли жениха и невесту. Даже там, где было чисто верующие, особенно старообрядцы, псалтырь домовую оставляли и продавали вместе домом, потому что она охраняла дом, охраняла. И вот эти темы, особенно темы милостни. Вот в этой псалтыре при наличии всего нескольких канонов обязательно был канон за милостивых, за дающих милостыню. Вот в духовных стихах тоже очень много говорится на эту тему, специальные большие духовные стихи о приходе Христа в мир и о том, что тот, кто бедному не подаст, не даст и мне свою любовь и верность. Вот здесь очень много этих духовных стихов. Довольно много духовных стихов, которые говорят о социальном положении человека. Но это гораздо меньше. В основном это положение в миру верующего, всестороннего, как вы поняли, от рождения человека, крещения его, воцерковления, до смерти, которая должна прийти обязательно после того, как человек и покается, и который выполнит все требования Христа. Но, тем не менее, я должна сказать кое-что. Обычно я кончаю этим общий рассказ о духовном стихе. Это поразительная верность, которая не только прославляется, но видна в каждом духовном стихе. Поразительная верность заветам Господа, поразительная верность требованиям Господа. И вот духовные стихи, которые созданы, очевидно, то есть, несомненно, в 30-х годах прошлого века. «Пущай нас гонят в Туркестаны, пущай на север нас сошлют, пошлют в Сибирь, в другие страны или на смерть приговорят. Но наше счастье не отымут, оно с нами завсегда, и оно в душе и в вере в Господа». И вот самое главное кончается. «Другие счастья в мире сухи, вся жизнь без этого пуста». То есть вся жизнь без абсолютной веры в Господа и абсолютной верности Господу пуста.
Мы сделали такую, я бы сказал, вступительную беседу, вступительную передачу к теме духовных стихов. Ирина Васильевна, на ваш взгляд, все-таки вот это какое-то такое потаенное творчество, оно не связано с официальной церковью, официальным государством. На мой взгляд, это сохранили старообрядцы, и вот до них еще какие-то люди, которые хотели расширить свое восприятие церковной жизни.
Нет, вы совершенно не правы. Я уже сказала, могли бы заметить, что это общерусское искусство, которое было характерно для всех, даже слоев русского общества и высших тоже, что создавались вначале они, конечно, официально, так сказать, профессионалами, монахами. И духовные стихи, общерусское богатство, все раннее время. Фактически, ну, если вы возьмете крупные музыкальные произведения оперы XIX века, вы найдете там целый ряд духовных стихов. То есть лучшего доказательства, что они были общепризнанными и никогда не были тайными. Сохранили, да, богатство духовных стихов сохранили старообрядцы. Сохранили в разных местах разные духовные стихи, но такого богатства, как я вам рассказала, Верхоками, больше нет нигде. Поэтому вот тот, кто хочет, может обратиться к нашей книге «Кому повем печаль мою». Даже у старообрядцев эти стихи никогда не были тайными. Это учительные стихи, это объединяющие стихи. И они никогда не были тайными. И большинство из них в общинах исполнялись всегда. И там, где общины живы, исполняются сегодня. Вот, скажем, я знаю, в Прибалтике Иван Никифорович Заволока собирал не только, так сказать, иконы, книги, но и духовные стихи, и даже публиковал часть из них вместе с нотами. И сейчас там тоже поют, особенно в беспоповских общинах, поют духовные стихи, конечно, значительно менее. Но сегодня действительно, наконец, снова возникает интерес к этому когда-то общенародному искусству пения, которое прямо можно сопоставить, конечно, с песней. Вот вы услышите сегодня кое-что из мелодий, тех, о которых я говорила, и поймете, какое разнообразие, какая красота и какая точность мелодии, которая всегда соответствует данному тексту, данному жанру.
Я всегда поражала в детстве, что бабушка пела что-то такое, ее бабушка тоже пела что-то, но больше поразило меня, когда монахи наши в Троице-Сергиевой лавре на праздники собирались, и старцы вот эти распевали именно духовные стихи. Существуют ли какие-то каноны? Каноны, по которым пишутся эти стихи, на ваш взгляд?
Вот в том-то и дело, что это как русская песня. Канон только один, можно сказать, они должны выражать веру, надежду и любовь. Они это и выражают. Никакого канона... Найдите канон в русской песне. От протяжной лирической до маршевой и строевой. Канон, если вы хотите употреблять это слово, я бы его никогда не употребила. Но он соответствует всему многообразию жизни верующего человека на Божьей земле. Вот это единственный человеческий канон для духовных стихов и для, конечно, русской песни тоже.
Удивительно другое. Я когда читаю святителя Николая Сербского Велимировича, он описывает вполне такую сербскую традицию. И не только сербскую, я добавлю от себя, чехи, маравы и так далее. Вот сейчас купил сказки маравских писателей. Все это распевается, воспевается и обыгрывается именно в песне. Такая широта души, она нашла воплощение именно в том, чтобы человек мог петь и излить свою душу в пении. Мне кажется, даже еще на заре вот нашей перестройки люди очень много пели. Конечно, это были не стихи, но вот такое стремление к пению. А сегодня наоборот, вот это отчуждение, это ведь тоже какой-то
не
симптом.
Не знаю, я этого, простите, я, очевидно, живу в несколько ином мире, потому что я постоянно связана с народной культурой, традиционной культурой. И там, во-первых, как можно меньше пения, когда потрясающие мелодии богослужения. Когда мелодии не только традиционные сохранившиеся, но это еще потрясающие профессиональные Чайковского и других наших самых великих композиторов, написавших и литургию, и всеночную, и целый ряд других служб. Так что я абсолютно с этим не согласна. В деревне, на периферии, там, где народ живет своей народной жизнью, продолжает, там всегда поют. Другое дело, что духовные стихи почти отовсюду ушли. Но так же, как и веру, так же, как и богослужение, их просто уничтожали часто. И сохранили их действительно старообрядцы. Но и сегодня. Вот то богатство, которым я могу с вами делиться, и которое изложено в нашей очень большой книге, его уже нет в регионе. Уже сохранилось не так много духовных стихов и не так много записей духовных стихов, но живут они только вместе. Это потрясающая часть нашей великой словесности. Вы знаете, вот наш один из самых крупных исследователей Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал, что народная русская культура отличается от всех остальных тем, что в основе ее прежде всего лежит слово. Вот слово, как бы оно ни отвечало потребностям души, будь это житие наших святителей и святых, будь это повести, скажем, вот мы не вспоминаем, а после смуты. Вот знаменитые повести о победе над смутой, победе над поляками и литовцами, народной победе, будь это песня, будь это духовный стих, это все живет и продолжает жить, выражая душу русского народа, ту самую загадочную душу, которая действительно гораздо больше выражает песня, гораздо выражает текст и мелодии духовных стихов, чем все разговоры о ней.
Ну, я добавлю только еще от себя, что важно всем этим пропитаться так, как пропитались наши классики и Пушкин, и Лермонтов, и все прочие наши писатели-поэты, а композиторы. Сказание о невидимом граде Китеже. «Ах ты лес, мой лес, а царская невеста, а другие». Это же все богатство, они как-то переваривали и по-своему давали.
То, что вы хотите, невозможно. Вот я пытаюсь уже много лет говорить, уже, наверное, скоро и не смогу вообще говорить, о том, что мы накопили сокровищницу богатую, которая необходима сегодня обществу, но у нас нет никаких приводных ремней. Как это богатство, эту драгоценность передать? Я все время, последнее время говорю о важности духовного стиха, как части традиционной народной культуры. Но ваше пожелание абсолютно невозможно. Понимаете, они жили в этой культуре. Они жили. Вы что, сейчас хотите, чтобы наш вообще народ в какой-то мере жил? Во-первых, это не пушкинская была бы культура, а культура крепостных крестьян Пушкиных. Вот поэтому, пожалуйста, не надо мечтать о невозможном.
Почвы
надо,
нет, нет
надо
почвы.
Надо строить то, как возможно это сделать. А возможно это сделать только государственным способом. Вот мы сделали все, мы издали эту замечательную книгу. Еще издано десятка, два духовных стихов, правда, без нот. И тем не менее, вот, пожалуйста, то, что хотели в консерватории, потому что исполнение духовных стихов – это особое искусство. Это нужно вернуть обществу, хотя бы для той части общества, которая этого хочет. Через церковь, через школу, через государство, через музыкальные учреждения и заведения. Вот только так сейчас можно вернуть в какой-то степени той части общества, которая это хочет. Вот я много лет хочу написать статью «Долг и право памяти». Вот право памяти можно осуществить только именно так, именно с помощью и прямом участии государства. То же самое и с духовными стихами. Это и есть тоже право памяти. Помнить и знать то, что вы правы сказали. То, что знали и любили наши и величайшие поэты, писатели и композиторы. Сегодня это могут и должны знать, иметь право знать это хотя бы те, кому это очень нужно. Спасибо.
У нашего микрофона была Ирина Васильевна Поздеева, российский историк, археограф, исследователь рукописной и старопечатной славяно-русской книги, русского старообрядчества и православной церкви, доктор исторических наук, профессор, член археографической комиссии Российской академии наук. Мы продолжим наши беседы с Ириной Васильевной в ближайшее время в рубрике «Музей Регенско-Певческой культуры».